Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с секретарем правления Союза писателей России Сергеем Ивановичем Кутькало, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. Далее в цикле «Святые новомученики и исповедники российские» беседа со священником Константином Кобелевым. И в завершении нашей передачи в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Антона Павловича Чехова. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Третье приложение к главе 4. Смирение Христа. «Приидите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 28-29. Об этой труднопостижимой глубине смирения Господа так пишет Петр Иванов в своей книге «Смирение во Христе». В одну ночь, где-то на перепутье, у родителей бедняков в помещении для скота родился тот, кому надлежало стать единой истиной мира. Он прожил безвестно до 30 лет, но в последние 3 года жизни был на земле как учитель и как царь, имеющий возможность каждый момент принять царство. Такая была у него сила, таков был свет, исходящий из него. Такое влияние имел он на людей. Но верный своему рождению, он жил как странник, которому некуда преклонить голову. Настал последний вечер и ночь в его жизни, последнее чудесное завершение того смирения, с которым он пришел в человеческий мир. Начинается тайная вечеря, когда в первый раз, по его слову, хлеб и вино превратились в его тело и в его кровь. Источник жизни, которыми мы обновляемся. Тайная вечеря, продолжающая жить в наших сердцах, как счастье бытия Божие среди нас, как залог любви и вечного соединения со Христом. Вечери Твоей тайная днесь, Сыне Божий, причастниками оприими. Молимся мы, как о высшем, доступном нам здесь на земле. Вот как начинается этот величайший вечер жизни Иисуса. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, сняв с себя верхнюю одежду, и, взяв полотенце, припоясался. Необычайный подъем, Отец все отдал в руки Его, переходит в потрясающее смирение. А Он снял верхнюю одежду и начал умывать ноги ученикам. Иметь власть над всем миром, и вместо проявления этой власти, став на колени, служить своим подвластным. Святой апостол Иоанн, все Евангелие которого есть изображение самых высоких духовных моментов жизни Спасителя, в этом главном месте как бы нарочно перечисляет самые мелкие подробности обстановки. Верхнюю одежду, полотенце, припоясался, влив воды в умывальницу. Но как торжественно звучат эти ничего не значащие подробности. Как бы начинается какой-то торжественный гимн. Весь таинственный и глубокий смысл Евангелия сосредоточивается к этому месту, чтобы вдруг зазвучать, как совершенная простота. Встал с вечери и начал умывать ноги. Христос, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Здесь конец, предел любви. Дальше будут слова, поучения, молитвы и, наконец, насилие над Ним. Конечно, при Его собственном согласии на это насилие, но уже без Его творческой инициативы. Здесь же еще сам по своей воле свободный, царь, которому Бог все отдал в руки, еще творит дело, подобное делу Отца, ибо дела, которые Он творит, и Я творю. Христос пришел раскрыть имя Отца. Имя это — любовь. В любви нет подчиненных, властвующих и подвластных. Только свободные могут любить друг друга.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаю вам прослушать продолжение беседы о фестивале «Бородинская осень» с секретарем правления Союза писателей России Сергеем Ивановичем Кутькалом. Сколько фестиваль существует?
6 лет.
Сергей Иванович, ну для такого небольшого срока, как 6 лет, в рамках проекта «Бородинская осень» сделано очень много.
Всякое доброе начинание и народное начинание, оно всегда поднимает много. Не все получается, нельзя сказать, что мы довольны, я имею в виду вот участников фестиваля и людей, организующих это все дело. Но человек всегда не бывает доволен достигнутым.
Так и слава Богу, и не должен. Планка должна все время подниматься.
Но я не встречал ни одного человека, который бы, вот, побывав на фестивале, чтобы он потерял к нему интерес в будущем. Я таких людей не встречал. Понятно, что я к этому имею отношение, мне это близко, дорого. А именно потому, что люди ведь приезжают с разных мест. И одно дело приезжать на реконструкцию, да, на зрелище. Приехали, отдохнули, поехали. А здесь-то это все-таки труд. Труд души, труд физический. Это надо себя понуждать.
Сергей Иванович, а назовите, пожалуйста, людей, которые непосредственно имеют отношение к организации проведения фестиваля «Бородинская осень» или разных организаций.
Ну вот я вам сказал, что покровительствовал фестивалю и покровительствует и благословляет Святейший Патриарх. Про Всемирный народный собор я вам сказал. Вот Валерий Николаевич Ганичев, председатель Союза писателей России. Это Московская епархия, владыка Ювеналий. Он всячески поддержит и всегда у нас участвует. Если не он сам, то участвует кто-то из викарных архиереев. Соответственно, участвуют уже и дальше все церковные структуры. Опять же таки, у нас цель фестиваля – не участие, вот что ты вот должен прийти тут, отсидеть свое или еще что-то, а именно что-то делать. И делать для других. Поэтому каждый из них, священники вот освящали, мы молились вместе с ними. И мы уже друг друга знали. У нас общая цель, общая задача. Или, скажем, администрация, она тоже вот землю выделила.
Под что?
Под памятник. Это же тоже участие.
Это очень значительное участие.
Те люди, которые деятельны вот с Можайского района, кто-то накормил, кто-то спать положил. У нас ведь без денег фестиваль. Это все вот личное участие.
На инициативе, инициировано снизу.
Ну, личное участие заинтересованных лиц. А всем хочется жить в красоте, в добре, в любви.
В гармонии.
В гармонии. Поэтому вот эти люди сходятся, и отсюда результат. Потому что, ну, что такое памятник поставить? Да, это несколько миллионов рублей. Ну, кому хочется, если они есть, с ними расстаться? Или кому хочется возиться с этим, если их нету? А вот когда это общее, для общего, когда ты осознаешь, что ты к этому имеешь отношение, и никто, кроме тебя, этого никогда не узнает, и ты этим довольствуешься. Потому что для тебя главное, чтобы это появилось.
Сергей Иванович, а какие планы на следующий год? Что бы вы хотели от следующего фестиваля?
Мы многого хотели бы, но для нас главное хотение – это изменить тенденцию отношения к войне 1812 года, как и государственной идеологии, как и исторической науки современной.
Что вы имеете в виду? Именно этот западнический взгляд, о котором мы говорили, или что-то другое?
Дело не в западническом взгляде. Западнический взгляд – это даже меньшее зло, чем половинчатый взгляд. Когда мы под прикрытием толерантности говорим о Отечественной войне 1812 года, что это битва двух гигантов, то мы таким образом, победители, ставим с собой на одну ступеньку французов. Но это не французы, это ведь вся Европа воевала. И таким образом мы признаем, что вроде как они к нам и не приходили. И они тут не выжигали все каленым железом. И они не танцевали на лошадях в наших храмах.
Ну, это вообще подмена. Сейчас идет подмена всего.
Совершенно верно. И вот мы хотели бы хоть частично донести вот эту вот правильность понимания, без подмены, что мы победители, и враг к нам пришел, и мы его уничтожили, и сохранили свою национальную историческую родину. Со своими традициями, со своими религиозными взглядами и со всеми вытекающими из этого последствиями. Ничего другого не должно быть. И нельзя ставить в музее Бородино на витрине, на продаже портреты Наполеона. И нельзя говорить в Бородинском музее, что они великая армия победителей, потому что они по западным меркам захватили
Москву. Да. И у них в Париже сохранился памятник, они дорожат своей историей и уважают себя, и любят себя, и они, одна из столиц. Они... Но почему мы, столько принесшие побед миру, именно в мировой борьбе добра и зла, почему мы так себя не уважаем часто и не ценим свою историю?
Я абсолютно разделяю вашу точку зрения, но еще раз останавливаюсь на том, что я не беру ответственность, вот вы говорите, мы. Я за всех ответственность взять на себя не могу, не смею. Но противостоять этому на своем уровне я обязан, если я настоящий христианин, русский, ну и дальше по списку. Я просто обязан. И для этого мне не надо оглядываться на власть верхнюю или нижнюю. Просто я должен жить со своей совестью в ладах.
И делать то, что могу на своем месте.
Именно так. Больше мы не сделаем. Господь больше не позволит никому. И меньше не понесешь. Потому что все равно нагрузит сколько положишь. Поэтому в этой части надо так себя вести. И такую задачу ставить. Что бы там ни говорили, я не могу всю страну обобщать. Та же самый крайний обыватель, он все равно в глубине своей души гордится. Мы этим французишкам бошку-то снесли. Мы
не только французишкам, и прусака били, француза били.
Вся Европа воевала. Но в связи с тем, что вот эти вот внешние, то, что мы с вами говорили, окраски существуют в нашей жизни, отвлеченные начало, то по своей природе, будучи русский человек, деликатный. Ему как бы неловко высоться. Ну, Вася там сказал, что вот, ну, и они же тоже сильны. Да, да, в общем, неплох Наполеон, неплох. Но внутри-то сидит, и надо-то все сделать. Это вот неправильный посыл, когда он соглашательскую такую позицию. А он должен сказать, Вась, ну, у тебя крыша-то совсем потекла. Надо тебе ее замазать или починить. Потому что никакой Наполеонишка не хороший. Мы к нему не ходили. А пришел, так и получил. И мы, между прочим, отпраздновав в Париже Пасху, мы вернулись к себе домой. И никого в рабство не брали, и не грабили.
На лошадях, на их гробницах и на их святынях не скакали, не грацевали.
Более того, даже был же манифест государя, который написал адмирал Шишков, госсекретарь. Наше достояние, которое, кроме, кстати, Союза писателей, никто так и не переиздал-то. До того, как издали мы Шишкова, его записки, никто и в советский период, и в постсоветский период остается до 1812 года 3 дня. А никто не издавал. А ведь он был главный идеолог войны. Потому
и в чем суть манифеста?
Государь-то был немножко все-таки широких взглядов и смотрел на те примеры и образцы. Именно он, Ростопчин, градоначальник, которому нет в Москве памятника. А это великий подвижник был. Так вот, в манифесте было сказано, когда брали Париж, что не бесчинствовать, не мародерствовать. Если, не дай бог, кто, то тоже было написано, что и было в приказе Сталина, когда мы освобождали Европу. Вплоть до расстрела. Не сомневались, но понимали, что у кого-то там душа кипит отомстить. И это было сдерживающим щитом. Власть тоже была национально ориентирована, но ее подпирал народ. И вот это наша задача в этот период, вот что касается Бородинского фестиваля, и тех, кто его проводит, а я назвал, что это вот самые разные организации, это в первую очередь, вот мы поставили к будущему году, максимально все-таки продвинуться в этом памятнике. Это памятник поклонения Смоленской иконе Божией Матери, покровительницы русского воинства в 1812 году. Это поставить вопрос о возвращении памяти Ростопчина в Москве и установке ему памятника. Вы посмотрите, у нас могут Бродскому поставить памятник, у нас могут Магомаеву поставить памятник. В общем, никто не возражает, мы не видели нигде возражений. И мы с вами не возражаем, даже не имеем на это основания, не мы ставили, что ж тут возражать, и нас никто не спрашивал. Но у нас нету одному из главных лиц этой победы. Ведь мы благодаря этой победе существуем так, как Россия. Это он был организатор. Это московское дворянство вместе с Ростопчиным убедили государя, что надо поставить верховным главнокомандующим над войсками князя Кутузова. И это Кутузов спас Москву и спас Россию. И действительно, вот сама судьба Кутузова-то она ж показательна. Спасший Россию, выйдя за ее предел, не доходя до Парижа, он умер. Потому что это уже не его задача. Его задача была спасти Россию.
Богом поставлены.
А Филарет, митрополит, очень много всего такого, чего мы опускаем, но с нашего такого легкого согласия другие люди, более ретивые, торопящиеся за временем, за модой, они вот нам и подкидывают эти все вещи. А если бы они знали, что им дадут по носу, то и они бы и не делали. Ну, ведь понятно, вот мы были, когда круглый стол в Бородинском музее зашли, а там вот на витрине, прямо на первом плане, на главном, портреты разных тарелок стоят Наполеона. И один генерал, действующий генерал, говорит, а как же это так?
Это все, что Гитлера поставит, тарелки с Гитлера.
Говорит, а мне вот Гитлера не продадите? Она говорит, а у нас нет. Как нет? Наполеона есть, Гитлера нет. Ну, она поняла его в гневе, иронию. И говорит, ну, я здесь при чем? Я кассир. Но кто-то ж позволил, что руководство музея не видит. А почему тогда этому руководству позволяют так своевольничать с нашей идеологией, Министерство культуры и дальше, и дальше?
И дальше, потому что сейчас все, что связано с подлинной историей, с героизмом, вообще с корневой системой, с нашей, все сейчас в загоне. И мы знаем почему.
Поэтому вот эти главные задачи фестиваля на будущий год, ну, я уже говорил, как он проходит, то есть он уже начался. Мы очень надеемся, что победит фильм, если не о войне 1812 года, что будет снят достойный фильм, и что он победит, и если уж не в войне, то хотя бы об одном из героев. Это тоже немаловажно, очень важно, на наш взгляд, как герой, как образец для подражания. Что будет достойная выставка работ достойных художников на тему войны 1812 года через современность или через историзм, через какие-то вещи. То есть,
Сергей Иванович, да? Ну вот сейчас, подведя итоги и завершая нашу беседу, даже немножко хочется какой-то высокой ноты. Мы подходим к юбилею грандиозному победы 1812 года.
«Гром победы раздавайся», писал Василий Андреевич.
Ну, какие дары мы принесем, да, вот что мы сможем сделать? Даже в противовес тому, что, может быть, официально недооценено, как часто это бывает, и вообще значимость этого грандиозного события, к которому мы приближаемся.
На мой взгляд, можно, конечно, о каких-то больших целях и задачах, но я считаю, что главной целью к тому юбилею, который будет вот в душе каждого человека, во всяком случае, я перед собой такую задачу ставлю, самый большой дар будет, если я стану чуточку лучше. значит, я что-то лучше сделаю.
Вы говорите о духовной стороне, о жизни сокровенного человека, то, что для каждого христианина необходимо. Это, конечно, первостепенно. А если немножко более общо?
Я надеюсь все-таки, что кроме каких-то зрелищ, мы все сообща, я имею в виду и власть, и народ, приоткроем страницы подлинной истории того периода в соотношении с нынешним периодом. Это могут быть научные книги, это могут быть такие книги, как я говорил, как Шишков, это книга Хлёсткина «Замечательная история», как «Канун Бородино», где показано поминутно, буквально, как все происходило, как себя вели, как себя чувствовали, но именно из их, так сказать, собранных материалов, из тех людей, участников, и с той стороны. Читая книгу, которую ты прочитал, ее понимаешь, что победить могли только мы. Невзирая, что Наполеон еще стоял наверху, а Кутузов был в большом раздумье. Так собрано, так пока, что мы должны обязательно отказаться от этой придуманной для нас псевдоистории, западнического взгляда, как вы сказали, на нашу историю. Мы должны от этого отказаться. Мы победили, и только мы. Так судил Господь. Враг был сильней, но победили мы.
Как неоднократно было в истории нашего Отечества. Спасибо вам огромное, Сергей Иванович. Помощи Божией. Приглашаем наших радиослушателей поучаствовать, кто чем сможет, начиная от самого трудного сердечной молитвы и кончая деятельным трудом. Пожалуйста, присоединяйтесь и будем ждать и участвовать и готовить этот юбилей. Всего вам доброго, Сергей Иванович.
Спасибо всем.
Вы прослушали окончание интервью с секретарем правления Союза писателей России Сергеем Ивановичем Кутькало. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
У Игнатия Брянчанинова святой апостол Павел определяет так значение волхва: исполненный всякого коварства, всякого злодеяния, сын дьявола, враг всякой правды. А поясните тогда, как же поклонение волхвов перед младенцем Иисусом?
Речь идет о разных вещах. И о разных по времени. Те волхвы, которые пришли поклониться Иисусу Христу младенцу, которые ожидали младенца, которые интересовались, откуда придет спасение, которые каким-то образом, может быть, это интуитивно, может, через откровение, может, через чтение своих магических книг, которыми они относились как к науке. Господь как-то им открыл, что появится такой младенец. И вот они обрадовались. Это сродни вот чем. Вот представим себе самый какой у нас популярный грех на Руси – пьянство. И сейчас двоеточие поставлю и буду рассказывать, какой есть пьяница. И какой грех весьма такой тяжелый. Ну, и у пьяницы, во-первых, будут проблески. И даже и среди пьяниц встречаются весьма и весьма добрые люди. И, конечно, то, что они пьют, это несчастье для них самих и для семьи. Но, тем не менее, вот есть в нем некие такие качества, которые не выветрились, а остались в нем. И это же в нем есть. Поэтому, когда перечисляется о том, что такое волхвы, эта речь идет о вообще о язычестве. И способе веровать. Этот способ в своем в лимите, он приводит обязательно человека к жертвоприношению. Все языческие культы, они в своем развитии обязательно приходили к жертвоприношению. То есть это показывает то, что это есть сатанизм. Поэтому такие слова. Но даже волхв, который, исповедует то, в чем он был воспитан. Но даже то, что он воспитан в магии и во всяких оккультных ритуалах, тем не менее, и ему не закрыта тяга ко Христу. И ему есть возможность прийти ему поклониться. Он, конечно, будет идти дольше, чем простой пастух. Простой пастух встал, пошел, там через 10 минут он уже в пещере, наблюдает младенца, кланяется ему, и слава Вышнему Богу, и на земле мир через благоволение.
А язычник он такой?
Это будет простой путь трудный. Трудный, опасный, можно было заблудиться и попасть в лапы Ирода. И вот очень много нужно вообще преодолеть всякие искушения, соблазн, то чем дойдешь, чтобы поклониться Христу. Ну, Господь показывает через этих волхвов, что даже для волхвов есть возможность спастись и быть в Царстве Божьем.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Здравствуйте, батюшка!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Сегодня Святая Церковь празднует память святых мучениц карагандинских. 11 января 1942 года в Казахстане в лагере Карлак были расстреляны святые мученицы Наталья, Наталья, Евдокия, Анна, Матрона, Варвара, Анна, Евдокия, Ефросиния, Агриппина и Наталья.
Батюшка, а по какому обвинению они были расстреляны?
Святые мученицы обвинялись в антисоветской пропаганде среди заключенных и в контрреволюционном саботаже.
Батюшка, а что это значит?
Гонения 20 века отличались особым коварством, потому что верующие, пострадавшие за Христа, не обвинялись в своей вере, а обвинялись в контрреволюции, то есть в действиях против своего народа и своей родины.
То есть впрямую их не обвиняли за то, что они верят во Христа?
Да, говорилось о том, что обвиняемые среди заключенных проводили антисоветскую пропаганду, используя при этом религиозные предрассудки. На допросе все они, как одна, назвали себя христианками и отказались давать показания. Виновные все ни в чем не признали. Подписывать протокол они отказались. За этими скупыми словами уголовного дела стоит подвиг жизни святых мучениц, потому что, отказываясь в признании своей вины, они не давали повода к новым гонениям на церковь. Они были арестованы в июле 41 года, а расстреляны в январе 42-го, столько времени они находились в заключении, и тем не менее они устояли в своей вере, в своем исповедании.
Батюшка, давайте немножко поподробнее расскажем об этих мученицах.
О святых карагандинских мученицах известно немного. Четверо из этих мучениц происходили из священнических семей. Наталья Сундукова, 55 лет, из Куйбышевской области, Наталья Силуанова, 37 лет, из Воронежской области, Варвара Деревягина и Евдокия Гусева, 30 лет, из Рязанской области. Остальные мученицы происходили из крестьянских семей. 48 лет Матрона Наволокина, помоложе ее были Анна Попова, Наталья Васильева, Евдокия Назина, Агриппина Киселева. Ефросине Денисовой было 36, Анне Боровской 35,
Батюшка, а что объединяет этих мучениц?
Трудно сказать, потому что иногда органами НКВД создавались группы искусственно. Но, скорее всего, эти женщины были связаны вместе совместной молитвой. Подробности их жизни нам мало известны, однако подвиг их для нас очень важен. Сейчас к лику святых Русской Православной Церкви причислено более 1700 святых мучеников. Многие еще безвестны, многие, может быть, и не будут никогда известны нам. Но нам очень важно помнить их имена.
Батюшка, а где завершили свой мученический подвиг эти святые?
Эти святые мученицы находились в Карлаге. Массовые репрессии в нашей стране в 20 веке послужили началом того, что было создано как бы государство в государстве, то, что Солженицын назвал архипелаг ГУЛАГ. Были созданы лагеря на Колыме, в Магадане, в Воркуте, Сибири, Урале, Казахстане и других регионах. Одним из этих лагерей был Карлаг, который возник в 1931 году. Центр этого лагеря располагался в 45 километрах от Караганды. Этому лагерю была отведена громадная территория 300 километров с севера на юг и 200 километров со востока на запад. На этой территории до образования Карлага жили казахи. Было около 4000 казахских юрт с населением 80 тысяч человек. А после принудительного выселения местного населения эти земли заняли многочисленные колонны заключенных.
Батюшка, а сколько заключенных там размещалось?
При образовании лагеря в 1931 году там было 21 тысяч человек, в 1942 году 42 тысячи, а в конце его существования в 50-х годах уже более 60 тысяч человек. И за весь период существования Карлага в нем побывали более 1 миллиона человек.
Что нам известно о жизни заключенных в этом лагере?
По свидетельству оставшихся в живых очевидцев, условия жизни в этом лагере были очень тяжелыми. Стены бараков складывались из глины, смешанной с соломой. Внутреннее оборудование — двойные нары, полы земляные, на окнах одинарные рамы, грязно. Между нарами сыро, печи топились редко.
И это при температуре минус 40 градусов.
Да, в Казахстане континентальный климат. Летом там жарко, а зимой сильные морозы. В мужских бараках температура достигала 4 градуса, в женских — около 10. Питание было очень неполноценным. На содержание одного заключенного государство тратило всего лишь 5 рублей 17 копеек. Смертность в лагере была очень высокой. Так только за 10 лет, с 1940 по 1950, в Карлаге скончалось около 40 тысяч заключенных. В 43-м году ежемесячно умирало почти по 1000 человек. Положение заключенных усугублялось тем, что после того, как они были осуждены по различным делам и направлены для отбывания заключений в этих тяжелых условиях, за ними продолжалась слежка, и они зачастую снова попадали на скамью подсудимых, как и наши святые мученицы.
То есть советские власти даже в лагерях устраивали агентурно-осведомительную сеть?
Да, на это было особое распоряжение Берии 1940 года об организации агентурно-оперативного обслуживания в лагерях НКВД СССР. Несмотря на то, что жизнь заключенных в лагере была столь тяжелой, слабые женщины, наши святые мученицы, устояли в православной вере и до ныне для нас являются примером того, как нужно держаться за ризу Христову в любых обстоятельствах, в которые бы мы ни попадали. Святые новомученицы, молите Бога о нас.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы рассказывали о святых мученицах карагандинских. У нас в гостях был священник Константин Кобелев, клирик храма святитель Николай в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Беседу вела Анна Александрова.
Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодняшняя передача будет посвящена произведениям Чехова, описывающим крестьянскую жизнь. Это повести «Моя жизнь», «Мужики», «Во враге», «Бабы» и некоторые другие. Наиболее полно эта жизнь отражена в повести «Мужики». По большому счету то, что изображает здесь Чехов, есть, как подсознательно мне представляется, действительно горькая реальность, заключающая часть правды о русском народе. Часть, ибо даже при беззаговорочном принятии угла зрения, под которым рассматривает эту жизнь Чехов, все-таки возникает вопрос о степени его всеобъемлемости. Более всего, конечно же, нас интересует религиозность русского человека, о которой мы знаем в основном, конечно, из книг, но и не только из них. Мне, например, известно о ней по рассказам о своем отце, моей доброй знакомой, крестьянке Псковской губернии, отец которой, что показательно, родился в один год с Чеховым. Не пил, не курил, ни разу в ее присутствии не выбранился матом. Аккуратно посещал службы, соблюдал все обычаи русской церкви и ее учил тому же. Однако, зная Чехова, нетрудно догадаться, что этой религиозности он не заметил или, что вероятнее, заметить не хотел. Религиозная жизнь русских мужиков носит такие же бессмысленные формы, как и их жизнь, если даже еще не бессмысленнее. В церкви по Чехову эти мужики бывали только по нужде, когда нужно было креститься, венчаться или отпевать, в остальное же время туда ни ногой. Но при этом, далее цитата, «на Илью пили, на Успение пили, на Воздвижение пили». На Покров в Жуковке был приходской праздник, и мужики по этому случаю пили 3 дня, пропили 50 рублей общественных денег и потом еще со всех дворов собирали на водку. Конец цитаты. Вообще, как оказывается далее, религиозные праздники для русского мужика заключаются главным образом в радостях исключительно плотского порядка, в той же выпивке и сытной еде, которая якобы недоступна им в другие дни. Во время того же праздника, цитирую, «в первый день у Чекильдеевых зарезали барана и ели его утром, в обед и вечером, ели помногу, и потом еще ночью дети вставали, чтобы поесть». Кириак все 3 дня был страшно пьян, пропил все, даже шапку и сапоги, и так бил Марью, что ее отливали водой. А потом всем было стыдно и тошно. Конец цитаты. Допускаю, что здоровое состояние крестьянства даже в те предреволюционные годы сохранялось лишь в глухих деревнях, где родилась моя знакомая старушка, совершенно, по всей видимости, неизвестных Чехову. Ведь сам-то он чаще всего изображает подмосковные деревни, в той или иной степени затронутые, в кавычках, цивилизацией, чье присутствие, впрочем, обозначено наличием в этих деревнях кустарных фабрик да кабака. Чем может быть объяснимо то совершеннейшее одичание мужиков, превращение их из рачительных хозяев или в утративших совесть мироедов, или в люмпенизированную бестолочь, неразличимую толпу лодырей и пьяниц, пьяный ор которых пунктиром проходит через всю повесть, как, например, в таком вот эпизоде. Цитирую. «В трактире и около шумели мужики. Они пели пьяными голосами, все врозь, и бранились так, что Ольга только вздрагивала и говорила: „Ах, батюшки!“ Ее удивляло, что брань слышалась непрерывно, и что громче и дольше всех бранились старики, которым пора уже умирать. А дети и девушки слушали эту брань, нисколько не смущались, и видно было, что они привыкли к ней с колыбели. Конец цитаты. И далее все такие же дикие сцены в том же духе. Ругань, пьянство, грязь, безделье. Кроме мотания шелка, получаемого с фабрики, мы ни разу не видим чеховских мужиков, занятых каким-либо делом. Неудивительно, что Ольге, после смерти мужа с дочерью, опять отправившись пешком в Москву, далее цитата, «В течение лета и зимы бывали такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов. Жить с ними было страшно. Они грубы, нечестны, грязны, нетрезвы, живут несогласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик». Конец цитаты. Похожие характеристики в сходной по настроению мужикам повести «Моя жизнь». «Над нами смеялись», — пишет там повествователь. «В нашем лесу и даже в саду мужики пасли свой скот, угоняли к себе в деревню наших коров и лошадей, и потом приходили требовать за потраву. Приходили целыми обществами к нам во двор и шумно заявляли, будто мы, когда косили, захватили край какой-нибудь не принадлежащей нам Бышеевки или Семенихи. А так как мы не знали точно границ нашей земли, то верили на слово и платили штраф. Потом же оказывалось, что косили мы правильно. В нашем лесу драли липки. Один дубиченский мужик, кулак, торговавший водкой без патента, подкупал наших работников и вместе с ними обманывал нас самым предательским образом. Новые колеса на телегах заменял старыми, брал наши пахотные хомуты и продавал нам же и тому подобное. Но обиднее всего было то, что происходило в Куриловке на постройке. Бабы по ночам крали тес, кирпич, изразцы, железо. Староста с понятыми делал на них обыск, сход штрафовал каждую на 2 рубля, и потом эти штрафные деньги пропивали всем миром. Конец цитаты. И далее в том же духе. Несколько ранее в сходных красках описывается, как работают мужики на строительстве школы, которые оплатили помещики и в которой должны учиться крестьянские дети. И если судить по нему, то работа люмпенизированных дореволюционных крестьян весьма мало отличалась от работы люмпенов нынешних. Судите сами. Вначале несколько слов о подготовке к строительству. Цитирую в выдержках. «В начале апреля мы 3 раза собирали сход и убеждали крестьян, что их школа тесна и стара, и что необходимо строить новую. После каждого схода нас окружали и просили на ведро водки. В конце концов мужики отвели под школу землю и обязались доставить из города на лошадях весь строительный материал. А вот как исполняются обещанные. В первое же воскресенье из Куриловки и Дубечни пошли подводы за кирпичом для фундамента. Выехали чуть свет на заре, а возвратились поздно вечером. Мужики были пьяны и говорили, что вымучились». Конец цитаты. Замечу, что и далее дело не идет без упомянутого ведра или хотя бы полведра. И чем дальше, тем больше оно обрастает разнообразными препятствиями и осложнениями. «Плотники просили у нас на чай», — пишет повествователь. Точнее сказать, добавлю от себя, на водку. «Сруб уже был готов, пора уже было класть фундамент, но не приходили каменщики. Происходила задержка, и плотники роптали. А когда, наконец, пришли каменщики, то оказалось, что нет песку. Как-то упустили из виду, что он нужен. Пользуясь нашим безвыходным положением, мужики запросили по 30 копеек за воз, хотя от постройки до реки, где брали песок, не было и 1/4 версты. А всех вазов понадобилось более 500. Конца не было недоразумением, брани и попрошайничеству». Жена возмущалась, а подрядчик-каменщик Тит Петров, 70-летний старик, брал ее за руку и говорил: «Гляди ты сюда, гляди ты сюда. Привези ты мне только песку, прогоню тебе сразу 10 человек, и в 2 дня будет готово. Гляди ты сюда». Но привезли песок, прошло и 2, и 4 дня, и неделя, а на месте будущего фундамента все еще зияла яма. Конец цитаты. Так ли все безнадежно, пьяно и бестолково в крестьянской жизни, как изображает нам Чехов? Может быть, взгляд изнутри этой жизни показал бы все более объективно, чем взгляд со стороны. Намеки на такой взгляд есть на одной из страниц, в характеристике Феклы, которую эта кажущаяся ужасной жизнь отнюдь не тяготит. Читаем в 6 главе. «Фекле была по вкусу вся эта жизнь, и бедность, и нечистота, и неугомонная брань. Она ела, что давали, не разбирая. Спала, где и на чем придется. Помои выливала у самого крыльца. Выплеснет с порога, да еще пройдется босыми ногами по луже». Конец цитаты. Да и вправду, важно, быть может, не то, что видно постороннему, да еще и совершенно чуждому этой жизни взгляду. Гораздо важнее, какова ее сердцевина, что внутри. Дело ведь, повторюсь, наверняка еще и в том, как и что доводит мужиков до такого состояния. Не в последнюю очередь все описанные безобразия объясняются сломом патриархального уклада, заставляющего крестьянина отвергать привычные формы существования, терять себя, становиться бездельником и пьяницей. Ведь и в этой деревне жизнь, по замечанию старика Чекильдеева, не всегда была такой, как сейчас. «При господах лучше было», — говорил старик, мотая шелк. «И работаешь, и ешь, и спишь, все своим чередом. В обед щи тебе и каша, в ужин тоже щи и каша. Огурцов и капусты было в волю, ешь добровольно, сколько душа захочет. И строгости было больше, всяк себя помнил». Конец цитаты. Но это было давно. Теперь же добавлю, по словам автора, это был неосновательный, ненадежный мужик. И, быть может, если бы жена не понукала его постоянно, то он не работал бы вовсе, а только сидел бы на печи и разговаривал. Цитата неточна. Очень важно, на мой взгляд, замечание старика, выраженное последней фразой: «Всяк себя помнил». Ведь колесо перемен, переехавшее по-живому в Старую Русь, деклассировало не только мужика. Точно так же оно деклассировало и заставило забыть о своих обязанностях помещика, что проницательно было замечено Чеховым в пьесе «Вишневый сад», в которой наличествует очень примечательный диалог между потерявшим себя помещиком Гаевым и в свое время отказавшимся уходить от господ на волю, и потому помнящим себя лакеем, в прошлом крестьянином Фирсом. Цитирую. Фирс. «Перед несчастьем тоже было». Гаев. «Перед каким несчастьем?» Фирс. «Перед волей». Имеется в виду реформа 1861 года. Как раз здесь, справедливости ради, нужно сказать, что и в мужиках, и в особенности в моей жизни, перу Чехова принадлежит одна из самых точных, объективных и объемных, какие я только знаю, характеристик русского мужика, идентичной сути русского национального характера, выразитель которого и есть этот самый мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдание. Читаем в последней главе «Мужиков». «Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать ее. Те, которые побогаче и сильнее их, помочь не могут, так как сами грубы, нечестны, нетрезвы и сами бронятся так же отвратительно. Да и может ли быть какая-нибудь помощь или добрый пример от людей корыстолюбивых, жадных, развратных, ленивых, которые наезжают в деревню только за тем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать». Конец цитаты. И еще более точно, в моей жизни. Я, между тем, привыкал к мужикам, и меня все больше тянуло к ним. большинстве своем это были нервные, раздраженные, оскорбленные люди. Это были люди с подавленным воображением, невежественные, с бедным, тусклым кругозором, все с одними и теми же мыслями о серой земле, о черном хлебе. Люди, которые хитрили, но как птицы прятали за дерево только одну голову, которые не умели считать. Они не шли к вам на сенокос за 20 рублей, но шли за пол ведра водки, хотя за 20 рублей могли бы купить 4 ведра. В самом деле были и грязь, и пьянство, и глупость, и обманы, но при всем том, однако, чувствовалось, что жизнь мужицкая держится на каком-то крепком, здоровом стержне. Каким бы неуклюжим зверем ни казался мужик, идя за своей сахой, и как бы не дурманил он себя водкой, все же, приглядываясь к нему поближе, чувствуешь, что в нем есть то нужное и очень важное, чего нет, например, в Маше и в докторе. А именно, он верит, что главное на земле – правда, и что спасение его и всего народа в одной лишь правде. И поэтому больше всего на свете он любит справедливость. Конец цитаты. Что можно к этому еще добавить? Разве что дополнить слово «правда» определением «Божья». Этого Чехов, что для него естественно, не делает. Но это не так важно. Важна точность, важна столь редкая для него определенность, с которой, едва ли не в единственный раз, и без обычных для него околичностей, он здесь высказывается. Это неложное прозрение насчет правды, хранящейся в глубине народа, выскажется у него, правда, косвенно, еще раз, и тоже в произведении жизни крестьян, в повести «Во враге». Однако этот финал с его вполне христианским концом это все-таки одно из немногих исключений в творчестве Чехова, который, по вполне понятным причинам, таких людей, как Липа и ее мать, как-то не хочет замечать, предпочитая мечтать о неких особых людях, у которых, конечно, будет и прекрасная внешность, и прекрасная душа, и прекрасные мысли. Но пока мисс Чехову приходится иметь дело с тем, что есть. Вера же его в этих будущих людей, которые придут на смену его пошлым и убогим современникам, и живут, наконец, в себе пресловутого раба, которого он и сам изживал из себя, весьма двусмысленно, впрочем, представленная в преобладающем числе его произведений, это, пожалуй, не что иное, как опошленный заменитель веры христианской в загробную светлую жизнь, озаренную светом Божьим. И вера Чехова, даже при всей искренности его желаний, а искренность эта, замечу в скобках, куда как сомнительно, на самом деле ни в коей мере ее не заменяет, да и заменить не может, ибо Божий свет в ней как раз и отсутствует. Отсюда уже не раз упоминавшаяся чеховская тусклость. Здесь скорее то, о чем говорит апостол Иаков. Вместо истинно религиозного свое человеческое, то есть бесовская. Цитата не точна. Но и вера христианская, православная, в том виде, какой она представляется Чехову, в конечном счете оборачивается все тем же человеческим и бесовским. Искажение ее и то, к чему они могут привести, опять-таки, по мнению Чехова, особенно наглядны в рассказе «Убийство», который будет анализироваться после того, как мы закончим с мужиками, что, как я надеюсь, будет сделано в следующей передаче.
Программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.